Радио Донбасс Реалии.
Здравствуйте, друзья. Радио Донбасс Реалии. Прямой эфир. С вами этот час студии проведет Денис Тимошенко. Сегодня пятница, 10 июня. Сегодня программа «Вот о чем». Наш корреспондент Сергей Горбатенко попал под обстрел на так называемой «дороге жизни». Бывший народный депутат Украины перешел на сторону России в Херсоне. И как работает французская арт-установка «Цезарь»? В разгар боев за Россию и Украину на Донбассе в оккупированных Донецке и Луганске синхронно произошла кадровая ротация. Многолетнего так называемого премьера группировки ДНР Ананченко, связанного с беглым украинским олигархом Курченко, заменил Виталий Хаценко, бывший российский чиновник и директор департамента в Минпромторге РФ. Его так называемым замом стал россиянин и сотрудник российских железных дорог Евгений Солнцев, а так называемым замруководителем администрации главы ДНР стал еще один россиянин Александр Костомаров, бывший замгубернатора одной из областей Российской Федерации. Так называемым первым заместителем председателя правительства группировки ЛНР стал россиянин и бывший вице-губернатор Курганской области Российской Федерации Владислав Кузнецов. Российское издание «Медуза» написало со ссылкой на свои источники в администрации президента Российской Федерации, что нынешние главари ДНР и ЛНР, Пушилин и Пасечник, могут вскоре лишиться своих постов. Также «Медуза» сообщила, что Россия готовится объединить захваченные части Донбасса, Херсонской и Запорожской областей в один федеральный округ и присоединить его к России. Всем этим якобы заведует первый замглавы администрации президента Путина, куратор внутренней политики Кириенко, который недавно посетил все оккупированные Россией территории Украины. В студии мы поговорим о том, зачем Россия выгоняет из Донецка и Луганска местных коллаборантов и ставит премьерами россиян и профессиональных чиновников, под каким предлогом Кремль может избавиться от Пушилина и Пасечника в группировках ЛДНР, и могут ли они оказать сопротивление, и что ждет Донбасс уже сейчас, пока Россия готовится его аннексировать. У нас в гостях будут военный эксперт, замдиректора Центра исследований армии конверсии и разоружения Михаил Самусь и завсектором Национального института стратегических исследований Алексей Ежак. Друзья, ждем ваши вопросы и комментарии на канале Украинской службы «Радио Свобода» в Ютьюбе и Фейсбуке «Донбасс Реалии». Также участвуйте в нашем голосовании в Ютьюбе «Радио Свобода». Оно начнется совсем скоро.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
На славянском направлении армия РФ активных действий не проводила, говорят в Генштабе. Сосредотачивает свои войска, пытается создать условия для возобновления наступления на этом участке. То же самое под захваченным Лиманом. Были обстрелы из артиллерии. На бахмутском направлении российские войска применяли тактическую и армейскую авиацию. Пытались провести разведку боем в направлении Нагорного и Берестова, но армия Украины заставила их оттуда отступить. Наступление войск РФ в направлении Воздвиженка-Роты имеет частичный успех. Враг закрепляется на занятых рубежах, констатируют украинские военные. В Луганской области по-прежнему идут трудные городские бои за Северодонецк. Как выглядит дорога жизни Лисичанск-Бахмут сейчас? Удалось вчера снять радио «Донбасс Реалии». Давайте посмотрим.
Посили передати медичний рюкзак медику. Все потрібно зробити.
Если хочешь, поедете ли прямо?
Нас
раз***ли. Поехали назад, не сворачиваться. Но оно того не стоит. Назад бежал, просто назад. Поехали назад, выбор. Це по нам стріляють зараз?
Так.
Да. Отак ви могли бачити, як виглядає так звана дорога життя від Бахмута до Лисичанська. На щастя, ми вчасно зупинилися, розвернулися. І от, як каже Роман, то прямо за нами, коли ми вже поїхали назад, був прихід і розрив боєприпасу. Тобто десь неподалік сидить російський коригувальник і коригує вогонь по кожному, хто пересувається цією дорогою. Але це ми заїхали в місто Сіверськ. Його постійно обстрілюють російські війська. От зараз от на в'їзді видно, що десь щось тут димить. Ну, людей на вулицях немає. Ну, ось попереду димить місто. Це українське місто Лисичанськ, на яке продовжують наступати російські війська.
А ось, власне, той самий рюкзак, який ми і привезли до цього самого військового лікаря. Ром, ну нарешті доправили?
Так, слава Богу, дійшов до місця призначення.
Ну, а це, бачите, Лисичанський нафтопереробний завод. Димить, горить, чутно звуки вибухів.
Ну а бывший народный депутат Украины перешел на сторону России в Херсоне. Еще 3 года назад Алексей Ковалев был аграрным бизнесменом в Херсонской области, и за пределами области о нем мало кто знал. В 2019 году он попал в парламент как мажоритарщик от партии «Слуга народа». Впервые о Ковалеве громко заговорили в конце 2021 года, когда он, рядовой парламентарий, неожиданно для многих стал владельцем телеканала, который вещал на всю Украину, а именно 4-го канала. Сейчас оказалось, что Ковалев в оккупированном Херсоне, но не по случаю. Он поехал туда намеренно и заявил о намерении сотрудничать с российской оккупационной администрацией. Моя коллега София Середа, журналистка проекта «Схемы» Украинской службы радио «Свобода», изучила этот случай и расскажет нам больше. София, привет.
Привет.
София, точно известно, что вот этот украинский нардеп Ковалев не случайно застрял на оккупированной территории, не под давлением поддержал Россию, но, может, его взяли в заложники или чем-то шантажируют. Таких случаев много.
Тут є два моменти. Мене теж цікавило це питання. І коли я вчора спілкувалася із обізнаними людьми, які в курсі цієї ситуації, я запитувала в них, зокрема, і про цей момент. Вони зазначили, що, зважаючи на попереднє спілкування з Ковальовим і на те, як він себе поводив, як мінімум, із 2020 року, вони не мають сумнівів, що це абсолютно щирий його порив у співпраці з окупаційними військами, які перебувають зараз на частині території Херсонської області. І так само я намагалася зв'язатися із самим Олексієм Ковальовим, запитати його про це. Але, на жаль, пан Ковальов на момент сьогоднішнього виходу нашого матеріалу і станом на зараз поки що відповідей не надіслав. Але, звичайно, що якщо він щось відповість, то ми обов'язково так само оприлюднимо це на Радіо Свобода.
Тобто ви підготовили матеріал, да, проєкт схеми об этом депутаті?
Так, це матеріал про Олексія Ковальова вийшов сьогодні вранці на сайті Радіо Свобода. Всі, хто хоче, може зайти на наш сайт і почитати. Там доволі детально розказано те, як він потрапив до парламенту, що він робив, чиї інтереси лобіював і, власне, як дійшла справа до того, що він от зараз заявляє про можливість співпраці із окупаційними військами на Херсонщині.
София, ты говоришь, что никто не удивлен, что Ковалев поступил именно так. А почему? Ну, то есть у него были пророссийские взгляды. Если да, то как он попал в «Слугу народа», в президентскую партию?
Почну із кінця, з твого останнього запитання. Як розповіли мені люди, які обізнані із нюансами виборчої кампанії 2019 року, то до «Слуги народу», а саме мажоритарником від «Слуги народу», його зробив так званий тіньовий куратор монобільшості Ілля Павлюк. Це такий бізнесмен, про нього, можливо, хтось і чув. І от саме завдяки цій людині Олексій Ковальов став мажоритарником. А потім, коли він потрапив до Верховної Ради, він був насправді для широкого загалу не зовсім помітною людиною, тому що він не подавав якихось там гучних законопроєктів, але тим не менш усередині комітету люди, які з ним працювали, говорять про те, що він часто лобіював якісь питання, особливо ті, які були пов'язані, наприклад, із табачною сферою, тютюновою сферою. І от у 2020 році, коли відбувались місцеві вибори до місцевих органів влади, кожен зі «Слуги народу», депутатів, міг запропонувати якісь свої кандидатури на місцеві місцях, у регіонах. І ті кандидатури, які пропонував саме Олексій Ковальов, кожна з цих кандидатур викликала питання у тих людей, які займалися виборами, тому що, як розповіли люди, які знають про деталі цього виборчого процесу, то всі фігури, яких пропонував Ковальов, вони так чи інакше були афілійовані із опозиційною платформою «За життя», і він навіть пропонував зробити головою однієї з місцевих громад фігуранта справи Катерина Гандзюк.
Давай пару слов об этом четвертом канале, который неожиданно оказался в руках вот этого народного депутата. Была там какая-то определенная повестка, какие-то вот нарративы он продвигал после покупки?
Ну, насправді, набуття у власність Ковальовим цього каналу, воно було доволі несподіваним для багатьох. І після того, як він придбав цей канал, сказав, що він став його новим власником, він заявив, що готовий зробити з нього лідера у інформаційному мовленні. І у медіаспільноти, у медіаекспертів з'явилося на той момент припущення, це було майже перед Новим роком, там за кілька днів до цього Нового року, вони сказали, що, ймовірно, ця купівля відбулася в інтересах Офісу Президента. Але коли я зараз запитала в Офісу Президента і в людей, які є з оточення Володимира Зеленського, чи справді це так, вони всі в один голос запевняють, що ні. І вони припускають, що канал купувався Ковальовим в інтересах так званого пулу Козака-Медведчука для того, щоб підстрахувати їх, тому що, як ми знаємо, на низку каналів, які були афілійовані з Козаком та Медведчуком, були свого часу накладені санкції РНБО.
Ну и последний вопрос. Что будет с депутатским мандатом Ковалева? Он как-то ответит за, ну, де-факто, да, это еще не юридически, наверное, признано, но коллаборационизм и предательство Украины.
У самій фракції вже виключили депутата Ковальова зі складу. І наразі стоїть питання про позбавлення його депутатського мандату. Але тут є такий нюанс, що це може відбутися лише двома способами. Або якщо сам Ковальов захоче це зробити і подасть відповідну заяву, як це, наприклад, було нещодавно з Ілею Ківою, коли його позбавили депутатського мандату. Або є ще другий варіант. Це у разі, якщо суд винесе обвинувальний вирок у його справі. І тут питання швидше щодо терміну. От представники влади і взагалі у Верховній Раді припускають, що це можна зробити в межах місяця. Чи станеться це насправді так сказати поки що важко, але справа щодо Ковальова правоохоронними органами справді порушена і ведеться, зараз відбувається розслідування. Тобто за попередніми прогнозами в межах місяця його можна позбавити депутатського мандату, якщо отримати в межах місяця вирок обвинувальний суду, але чи справді це так буде, наразі поки що сказати складно.
Спасибо, Софія. Ну, дійсно, цей народний депутат поки що України зараз знаходиться на оккупированной части Херсонской области и якобы занимается там продовольственными вопросами. Ну, если он аграрный магнат и говорит, что Россия прекрасно слышит потребности вот херсонских аграриев. Спасибо тебе за материал. Вот к нашим зрителям, слушателям обращаюсь. В описании к этому видео в YouTube Украинской службы Радио Свобода вы можете найти ссылку на свежий материал схем о депутате Алексее Ковалеве, который перешел на сторону России в Херсоне. Это была моя коллега София Середа. Идем дальше. В штабе операции Объединенных сил сообщили, что на Донбассе украинские военные вчера отбили 7 атак российских военных. На двух локациях продолжаются бои. Там ВСУ уничтожили 10 танков, 7 арт-систем, 7 единиц бронетехники, один склад с боеприпасами, сбили 5 беспилотников. Россия не дает данных о потерях в зоне операции Объединенных сил, а общие потери в Украине называла в последний раз 25 марта со своей стороны. Коллеги из информагентства Associated Press пообщались с военными на одной из позиций Донецкой области.
Ну вот у нас столики, там столики показывал.
Спим вот.
Спим вот, здесь прямо. Ну, конечно, не то, что дома. Душу там под мостом есть, речка, туда ходим купаться.
Ну, душа нету, ты даже в речке купаешься.
Нет, ну я говорю, что вместо душа у нас есть. Конечно, хотелось бы и дома так покупаться, и под душем, все, ну. Дома хорошо. Вот это ж тоже все такие, спальнички тоже вот такие небольшие. Так же само, как у вас скауты в лесах. Вот то и мы так же само. Что-то новое придумаем. умывальнички там разные с бутылок.
Только у них не стреляет, а она стреляет.
Ну, понятно.
Полученные от Франции самоходные артиллерийские установки «Цезарь» ведут огонь по целям в тылу российских войск на Донбассе. Эта пушка способна произвести выстрел на максимальную дальность 38 километров обычным боеприпасом. Это самая большая дальность ведения огня среди тех артсистем с калибра 155 мм, которые украинская армия уже получила от западных партнеров. У вооруженных сил Украины сейчас есть по меньшей мере 12 таких САУ, а о таком количестве ранее заявлял президент Франции Эммануэль Макрон. Эксклюзивные кадры применения этой артсистемы показал и покажет мой коллега Роман Погулич.
Сучасні технології вже, всі з ними знайомі, проте армія тільки-тільки доходить до цього. Наша задача тільки ввести координати і все. Я можу це зробити в дорозі, або в залежності від того, де ми стали, він враховує вже дані по цілі.
Боєзапас. Метеодані таке інше. Тест статусу бачимо зелене-зелене. Це червоне, це нормально. Воно завжди таке. Все працює, все добре.
Цезар дає можливість зайняти вогневу позицію і зробити перший постріл за час менше, ніж одна хвилина. Загалом закінчити ведення вогню по цілі, залишити вогневу позицію загальному за час від 3 до 5 хвилин. Це дає можливість діяти за принципом маневр, вогонь, маневр. Не знаходитись постійно на одній вогневій позиції.
Перший залп був 1-1.
Плюс.
Другий готовий.
Перший залпом, один швидким. 300, 30, 3!
Заряджай!
Мій досвід взагалі артилерійський почався ще давно, тому Цезаря я опанував дуже швидко. Звісно, без математики нікуди, артилерія, як каже наш командир, це точна наука. Для мене найбільша важкість – це був мовний бар'єр, тому що іноземна техніка, англійська мова, все таке. Саму систему опановувати неважко.
Готовий! Гармата!
Це звичайний стандартний снаряд, ми можемо його перевести в бойове положення. Тобто розрив буде при дотику з землею або при розрив буде у воздусі.
Біди!
Самохідні арт-установки «Цезар» в калібрі НАТО 155 мм на теперішній час найбільш далекобійні з тих, які отримала Україна. Звичайним снарядом вони можуть дістати ціль на відстані у 38 кілометрів.
Швидка стрільність 4-5 пострілів за хвилину – це без проблем. Дальність стрільби дає можливість нам уражати артилерію ворога на будь-якій відстані від переднього краю, де б вона не стала. Тобто наразі перевага в дальність стрільби за нами.
Арт-підрозділи «Контрбатарейна боротьба» – це техніка в районах зосередження, жива сила. Є вже підтверджені втрати, це близько 10 цілей знищено різного типу.
Ну что ж, друзья, в студии мы собирались и будем обсуждать кадровые ротации на неподконтрольных территориях. Такой российский десант вместо местных коллаборантов, которые много лет руководили де-факто вот этой вот территорией. И просто за несколько минут до нашего эфира эта тема получила неожиданное развитие. В центре Донецка раздался взрыв, и совсем недалеко от офиса главаря группировки ДНР Пушилина с нами Петр Андрущенко, советник Мариупольского городского главы. Петр, здравствуйте.
Добрый день.
Петр, ну что известно об этом взрыве? Я так понимаю, что вам приходится уже сейчас следить за бытом группировки ДНР, потому что они взяли, к сожалению, под контроль Мариуполь. Где этот взрыв? Кто пострадал? С чем вы это связываете?
Данных пока нет о пострадавших. Там был не единственный взрыв. Несколько там звуков взрывов было сегодня по Донецку. Еще данных, насколько я понимаю, непосредственно от администрации Пушилина нет. И из того, что говорит та сторона, из того, что пока видно, что, ну, естественно, они ссылаются на то, что это обстрел с украинской стороны. Но тут, знаете, я посмотрел все, что они показывают. Я вам как мариуполец скажу, ну, как минимум, там точно нет никакого 155-го калибра. Иначе там ничего не осталось от этих домов, куда якобы попало. Вот, больше похоже либо на мины, которые были, а тогда это точно не мы, либо ну, какие-то взрывные устройства. Это из того, что сейчас пока доступно. С точки зрения самого, что там происходит в самой администрации с Пушилиным, неизвестно. Очень хотелось бы, чтобы все-таки там попало туда, куда надо. В принципе, если так брать, то это вполне логично, и рано или поздно это произойдет. Мы точно наблюдаем сейчас смену всей коллаборационистской группировки напрямую на россиян. По большому счету, это вообще впервые в практике в России. За все, сколько бы войн она ни вела, грузинская война, Украина-российская война, впервые непосредственно российские чиновники назначаются прямо в правительство, скажем так, в самоназванное правительство страны-террориста. Вот. Поэтому, безусловно, нам становится понятно, что идет интеграция, понятно, кто победил, понятно, что ФСБшники взяли верх над армейскими сейчас, в частности, я имею в виду российскими, и следом за этим, по донецкому опыту, мы ждем, что, во-первых, зачистят мариупольских коллаборантов очень быстренько, как они уже, в принципе, свою роль лоялизации и принятия на себя всего первого негатива выполнили, теперь от них спокойненько можно избавиться. Ну, и думаю, что срок годности Пушилина тоже подошел к концу. Он абсолютно там не нужен на сегодняшний день. И он негативный персонаж не только внутри, да, или снаружи. Опять же, это человек, который провел крупную мобилизацию в Донецке, будем не забывать, в армию так называемой ДНР. И, собственно, это там поддержки среди жителей Донецка и оккупированной части Донецкой области не встречают. Поэтому его сменят наверняка на какого-то более приятного персонажа, который будет уже хозяйственник, который будет восстанавливать Донецк. Вот, скорее всего, именно такой политический сценарий ближайшего будущего нас ждет с Донецком. Опять же, если, да, если вдруг им удастся захватить там территорию всю Донецкой области, во что я не очень-то верю. И да, вот как раз кадры этих прилетов, видите, ни одной воронки, никаких последствий, но поверьте, 155-й калибр оставляет воронки везде, где он не попадет, там не ошибешься. Поэтому да, это явно что-то местное.
Ну, то есть вы намекаете, что вот с этими кадровыми перестановками, вот этим новым так называемым премьером хотят избавиться или Российская Федерация, ну, скорее всего, Российская Федерация от многолетнего вот главаря группировки ДНР Пушилина вот таким вот образом, чтобы не было вопросов?
Ну, безусловно, это же имеет двойной эффект. Да? С одной стороны, они решают проблему вполне естественным для себя способом, с другой стороны, не вкидывают мобилизационные ресурсы в свою пропаганду. Как внутри там России уже на сегодняшний день, так и внутри того же Донецка. Да? Вот эта вот байка нас 8 лет бомбили, и пошло про русский язык и все такое прочее. То есть нам прекрасно ложится в эту историю, достаточно вспомнить, как было с Захарченко. Да, и к чему это привело, там, к новому ура-патриотизму в России, почему-то Донецк у них вызывает такую ура-патриотическую реакцию, непонятную нам там абсолютно. Вот. Ну, это такая вин-вин ситуация, грубо говоря.
Петр, а вот эти вот назначения россиян, действительно, вы подметили, мы будем сейчас об этом еще говорить в студии, вот убрали вот этот вот жупел пропагандистский, да, местных коллаборантов, фактически даже Ананченко был, ну, бывший так называемый премьер, уроженец все-таки Донецкой области, поставили просто этнических россиян, этнических кадровых чиновников управлять вот этим вот регионом. Это все как-то отразилось на сейчас оккупированном Мариуполе или отразится вот с вашей точки зрения в будущем?
Ну, отразится, точно отразится. Здесь просто вариант как, да. У нас есть гипотезы, мы их смотрим, мы их моделируем, строим модели для того, чтобы понимать, к чему нам готовится и как готовится к нам, в том числе и нашим людям, как выживать в этих условиях. Но если брать там глобально, вот глобально, то ничего не изменится. То есть лучше не станет, это точно, иллюзий будет больше. Скорее всего, то, что даже уже сейчас мы видим, ускорились темпы по разбору завалов, по сносу домов. Вот, ну, в конечном итоге, ну, давайте назвать вещи своими именами. Снос домов в Мариуполе никак не увеличивает качество жизни в городе Мариуполе. А если разбираться с точки зрения проблем, то проблема номер один любого человека, который хоть что-то там понимает в коммунальном хозяйстве и подготовке города к нормальной жизни, проблема номер один должна была бы быть подготовка города и горожан к зиме, то есть как мы будем зимовать, как мариупольцы перезимуют. Потому что газа нет, его восстановить невозможно, как, чем отапливать. Ну, большой вопрос, даже дров в необходимом количестве не наберешься. Это же начинаются там специальные котлы, система обогрева, ну и пошло-пошло-пошло-поехало. То есть ни одного шага в эту сторону нет, зато есть снос домов, смена стел, там, не знаю, громкие заявления о том, что что-то происходит. Поэтому я думаю, что это связано с тем, что будут обустроены, скорее всего, реально обустроены военно-транспортные базы, в том числе в Мариуполе, где-нибудь в районе порта. Из того, что возможно, возможно запустить азовэлектросталь, электроплавильную печь. Там можно переплавить на металл, в общем-то, по месту все то, что осталось от комбината Ильича, от комбината Азовсталь. Оборудование, которое старое, ненужное, то оборудование, которое новое, современное, там, в десятки миллионов долларов стоимостью, его можно частично разобрать, отправить на запчасти, потому что оно монтируется целиком, его нельзя перенести. Но разобрать на запчасти такое же оборудование, собственно, местами используется металлургический комплекс в России. Поэтому запчасти можно отправить, остальное сможет таки на металл. Все, металл можем перекатать в сталь, в слябы, там, я не знаю, в рулон, погрузить в порту и вывезти туда же в Ростов, как сейчас, собственно, происходит с краденным металлопрокатом Мединвеста. Да. По морю можно завозить сюда все, что угодно, в первую очередь боевое, ну, оружие, мы понимаем. И будет такая себе военная база обслуживать там 20-30 тысяч, там будет достаточно. С ними уже можно справиться, с мариупольцами, я имею в виду. Поэтому процесс, поставить процесс на эти, ну, рельсы, естественно, легче всего русским. Опять же, русские, конечно, воруют, но воруют меньше, чем коллаборантов в связке с русскими, потому что там воровство у нас по Мариуполю, Мариупольскому району процветает. Русские там воруют у себя все, что можно, потом продают это там фермерам, предпринимателям, всем, чем угодно. Да. То есть монетарка разворовывается, из топлива разворовывается, все разворовывается. Поэтому, чтобы не разворовывалось, наверное, поставят своих русских. Собственно, опять же, взаимный контроль, учитывая, что, я так понимаю, определенную тяжесть по созданию иллюзии частичного там наведения марафета в Минской области возложили на каждый регион в России. Это значит на каждого губернатора. Вот чтобы контролировать губернаторов оттуда, контролировать процесс здесь, вот и ставят русских. Ну, то есть с организационно-менеджерской ситуацией, как бы цинично это не звучало, вполне логично. Поэтому украинской власти, коллаборационистской, по сути, ее не будет нигде. Сейчас мы будем наблюдать процессы введения своих людей в местные администрации, замену на местных коллаборантов, на россиян, там уровнем пониже. То есть все это ступенечко сейчас выстраивается.
Спасибо большое, Петр. Нашли время с нами пообщаться, прокомментировать вот эти вот свежие события. Петр Андрющенко с нами был, советник Мариупольского городского головы. К нам присоединяется Михаил Самусь, военный эксперт, замдиректора Центра исследования армии конверсии и разоружения. Михаил, здравствуйте.
Здравствуйте.
Михаил, спасибо большое, что подождали, да, пока мы вот обсудили вот эти вот свежие события. Вы тоже, может быть, хотите прокомментировать вот эти последние кадровые назначения? Идут бои за Донбасс и на Луганщине, и на Донеччине, а там происходят какие-то политические уже процессы. Вы это как трактуете? Уже вот этот жупел местных убран, пришли кадровые российские чиновники. К чему Россия готовит вот эти вот все территории? Как вы это видите?
Ну, на самом деле, я их и как-то не различал. Это всегда была оккупационная администрация, неважно, кто занимает какой-то пост. Все это фейк, и главное здесь, что это оккупация России и осуществление функций в рамках именно оккупации. Это просто нужно понимать. А дальше что происходит у них внутри этой администрации, я думаю, это не очень интересно, ну, только для специалистов.
Давайте немножко пройдемся по ситуации на фронтах. Продолжается битва за Северодонецк уже достаточно долго. Если смотреть на карту, сейчас вот фронт проходит фактически по речке Северский Донец. Ваши прогнозы будут сфорсировать, получается, россияне эту речку? Насколько это будет трудно? Мы видели вот одну уже попытку с их стороны ее пройти. Они будут, несмотря на это, все равно пытаться форсировать эту речку, чтобы захватить Донбасс? Или пойдут, допустим, с юга, с вот, Горловки, с Попасные. Вот ваши прогнозы.
Ну, естественно, им надо идти и с севера, и с юга. Тут, безусловно, они не смогут с одного направления охватить группировку украинских вооруженных сил, к чему они стремятся, и нанести поражение. Поэтому, я думаю, они будут обязательно опять пробовать форсировать Северский Донец. Без этого у них операция не может продвигаться дальше. Такая задача им обязательно поставлена. Они ее будут выполнять, а дальше все зависит от эффективности противодействия вооруженных сил Украины. Мы уже видели, что это возможно, что украинская армия очень и качественно выявляет эти попытки и очень умело и грамотно уничтожает те войска, которые пытаются переправиться через реку и таким образом продолжить свое наступление. Поэтому я думаю, что пытаться они будут, но эффективность будет, надеюсь, та же самая, что была и раньше.
Михаил, давайте напомним, насколько трудно будет оккупантам взять Лисичанск. Я так понимаю, что он на возвышенности, и Северодонецк это будет детский лепет, да, по сравнению с Лисичанском. То есть, ну, с нынешними темпами, с нынешней тактикой, их, с нынешними успехами ведения городских боев, это будет очень трудно взять вот этот вот населенный пункт, и это может затянуться на месяцы. Как вы это прокомментируете?
Ну, я думаю, что украинское командование как раз рассматривает и Лисичанск, и Северодонецк именно с тактической точки зрения как единый комплекс решения этого вопроса. То есть, продолжая и ввязывая российские войска в уличные бои, а украинское командование оттягивает возможность концентрации сил и наступления на Лисичанск, причем не только в лоб, но и с флангов. И таким образом по времени, естественно, выиграет время такого более концентрированного наступления на Лисичанск. Ну и таким образом затягивает вообще весь процесс, который можно назвать вот как раз формирование, как они говорят, нового котла, в который они хотели бы заключить группировку украинских вооруженных сил в этом регионе. Пока у них ничего не получается, именно из-за того, что очень умело проводится операция по обороне Северодонецка, то есть очень мобильно, очень динамично и втягивая именно в уличные бои, чего не любят на самом деле вооруженные силы России, я думаю, что создается именно проблема, как же пройти дальше. Просто российская армия надеялась, что они проломят украинскую оборону, потом пойдут дальше на Лисичанск, но при этом, естественно, будут успехи на Попасной и на славянском направлении, поэтому задержка именно в Северодонецком создает дополнительные проблемы для них, дополнительно нужно концентрировать там войска. Я думаю, что недаром идет информация, что, например, в Запорожской области снимаются российские войска и уходят куда-то. Есть мнение, что они передвигаются на Херсонское направление для противодействия украинскому контрнаступлению. Некоторые есть данные, что они могут двигаться как раз на Донбасс для того, чтобы помочь на различных направлениях, на том же Попаснянском или на Северодонецком направлении. Очевидно, что у них не хватает сил для того, чтобы все-таки проломить оборону Украины, украинских вооруженных сил на Донбассе, именно в Северодонецке, и выполнить задачу. Вот называлась 10 июня, теперь называется новая дата 22 июня, опять же символическая.
Никаких козырей у армии Российской Федерации в рукаве не осталось для того, чтобы усилить вот этот вот удар. Я правильно понимаю, Михаил, и они будут продолжать делать то, что мы сейчас видим, вот уже не первый день?
Да, у них единственный козырь – это массовость. То есть массирование, концентрация, попытка использовать действительно свое преимущество в количестве. Они по качеству уже начали проигрывать. То есть у нас артиллерия именно стран НАТО, она превосходит российскую артиллерию и по точности, и по дальности, и по быстроте применения. Поэтому единственный способ для россиян – это использовать свое преимущество в количестве. И они таким образом пытаются именно массированными ударами концентрированные проломить украинскую оборону, но я думаю, что это не получится. Дело в том, что в любом случае в украинской армии все больше и больше приходит эффективного и качественного вооружения, артиллерии, которое действительно может выиграть именно по дальности и по точности вот эти вот массированные попытки российских войск наступать. Поэтому я думаю, что здесь с каждым днем ситуация будет улучшаться для украинской армии.
Но, тем не менее, Украина платит огромную цену за это. Советник главы офиса президента Украины Подоляк говорил о том, что от сотни до двух сотен украинских защитников гибнет ежедневно. Это равно столько же, сколько и по данным украинского генштаба гибнет российский оккупант. А вот за прошедшие сутки 200 человек было уничтожено. Это достаточно много, я так понимаю, Михаил. И как долго Украина вот выдержит такое противостояние, такую рубиловку вот в городских боях за Северодонецк? Это же достаточно огромное количество.
Я думаю, что основные потери украинской армии и российской сейчас, конечно, идет от артиллерии. То есть вот эта насыщенность, интенсивность артиллерийских дуэлей именно и приводит к такого уровня потерям. Я думаю, что украинская армия в ближайшее время, то есть по мере прихода новых вооружений, артиллерии более дальнобойной, более высокоточной, украинской армии потери будут уменьшаться в любом случае. Российская армия почему несет потери? Потому что они бросают все свои силы, бросают на штурм украинских позиций любые возможные человеческие ресурсы, поэтому у них такие потери будут продолжаться, возможно, и усиливаться, тем более, что если Украина будет применять, например, те же самые РСЗО «Хаймарс», очевидно, что потери у русских войск будут усиливаться и увеличиваться.
Фактор Беларуси, вы его рассматриваете серьезно? Очень много оттуда сообщений, телодвижений, и увеличивают они количество войск, и готовятся перейти с мирного на военное положение, и минируют собственную территорию, чтобы не допустить проникновения ДРГ и его всякие воинственные заявления Лукашенко. Это же тоже может быть козырь? Или это все вот только замахивание саблей, так сказать, и удара никакого оттуда не стоит ожидать?
Ну, Лукашенко пытается продемонстрировать в том числе и Путину, и Украине, и Западу, что он готовится к войне. На самом деле, главная его задача – это все-таки затянуть время. Он не хотел бы участвовать непосредственно своими войсками в войне против Украины. И здесь банальная причина. Он понимает, что его войска будут уничтожены очень быстро, а дальше начнется обратный процесс. То есть те самые боеготовые войска, которые он пошлет в Украину, которые готовы на самом деле воевать за него, они будут уничтожены, а дальше внутри его страны может формироваться протестное настроение, остальные силовики могут выступить уже против Лукашенко, и поэтому он очевидно понимает, что от участия или неучастия в украинской войне в самое короткое время, вот самое ближайшее время зависит вообще выживаемость его режима. Потому что если он протянет, я думаю, он так рассчитывает, если протянуть до того момента, когда, например, Россия проиграет, тогда может будет возможность каким-то образом выйти из этой ситуации и заявить, что он на самом-то деле наоборот противодействовал этому процессу, противодействовал втягиванию Белоруссии в эту войну. Поэтому я думаю, он максимально будет пытаться уйти от участия в войне. Для этого он, в принципе, и принимает эти решения. Создание каких-то командований дополнительных, проведение учений. Он же может заявить Путину, мы-то готовы, но вот надо еще командование собрать, нужно его как бы там подготовить, сформировать все необходимые компоненты, провести учения и так далее. А это пару месяцев таким образом он выигрывает, таким образом пытаясь уйти от ответственности за такие непростые для него, может быть, и последние решения.
И последний к вам вопрос. Сообщило сегодня оперативное командование «Юг», что Россия усилила свою корабельную группировку вблизи Украины еще по одной подлодкой, носителем крылатых ракет. Сейчас всего в Черном море Украина насчитывается около 40 крылатых ракет. Ну, для чего их Россия вот припасла, я так понимаю, это высокоточные ракеты относительно, да, какие-то калибры, возможно, на этих подлодках сейчас находятся. Где ожидать вот этих вот ударов, с вашей точки зрения, и что Украина и когда нас может что-то этому противопоставить? Допустим, средства ПВО, хотя бы, ну, теоретически, летом, возможно, получение каких-то подобных систем для защиты, ну, хотя бы вот этих логистических центров, через которые передается западное вооружение Украине, теоретически хотя бы?
Ну, переговоры, как вы знаете, очень давно идут, все зависит от решительности, решимости наших западных партнеров. Украинская противовоздушная оборона работает, и ракеты сбиваются, в том числе и калибры. Я думаю, что калибрами Россия может нанести удар по любой точке Украины. Очевидно, идет психологическое давление. Кроме того, постоянно идут заявления от российского руководства, что они могут ударить по центрам принятия решений и так далее. Они объявляли о том, что если «Хаймарсы» поступят на территорию Украины, они могут нанести удары по, например, по Киеву. Опять же, в том числе по правительственному кварталу. Поэтому здесь действительно сейчас вопрос идет о противовоздушной обороне, противоракетной обороне. Этот вопрос нужно решать в любом случае. Сколько бы ни думали наши западные партнеры, но даже поставки «Хаймарс», они очень важны. Но параллельно, если не поставлять противовоздушную оборону, то сами «Хаймарсы» будут находиться под угрозой ударов по нему, уничтожения, если у них будет известная информация о их координатах для России. Ну и кроме того, естественно, Украине можно подумать о нанесении, опять же, ударов по российским кораблям, которые находятся в зоне поражения украинских ракет «Нептун» или тех ракет «Гарпун», которые были нам поставлены. Возможно, это немножко бы охладило пыл, потому что, к сожалению, подводные лодки затруднительно будет уничтожить, но надводные корабли, я думаю, что пришло время уже снова напомнить курс, куда отправляются российские корабли регулярно. Я думаю, сейчас это, в принципе, было бы полезно сделать.
Спасибо большое, Михаил, за найденное для нас время. Михаил Самусь, военный эксперт, замдиректора Центра исследования армии и конверсии разоружения по международным вопросам, был вместе с нами. Ну, давайте еще немножко поговорим об этих кадровой чехарде и взрыве в центре Донецка, неподалеку от офиса главаря группировки ДНР Пушилина. Я напомню, что в оккупированном Донецке и Луганске синхронно произошла кадровая ротация многолетнего так называемого премьера группировки ДНР Нанченко, связанного с беглым украинским олигархом Курченко, заменил Виталий Хаценко, бывший российский чиновник и директор департамента в Минпромторге РФ. Его так называемым замом стал россиянин и сотрудник российских железных дорог Евгений Солнцев, а так называемым замруководителем администрации главы ДНР стал еще один россиянин Александр Костомаров, бывший замгубернатора РФ. Меньше кадровых перестановок пока что в группировке ЛНР. Там так называемым первым заместителем председателя правительства группировки ЛНР стал россиянин и бывший вице-губернатор Курганской области Российской Федерации Владислав Кузнецов. С нами директор агентства развития Приазовья, политолог Константин Батовских. Константин, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, как вы это видите, зачем Россия выгоняет вот этих местных коллаборантов, которые годами там сидели на вот этих вот местах, рулили финансовыми потоками, всем управляли, ну, того же Нанченко, да, который очень загадочный был и управлял фактически всей экономикой, и ставит с премьерами, так называемыми, россиян и профессиональных кадровых российских чиновников?
Ну, дивіться, все це в першу чергу робиться через те, що у Донбасі з'явився так званий новий куратор в Кремлі. Це Сергій Кириєнко. І ось нова мітла, мітьот по-новому. І після того, як він отримав ці повноваження, він почав призначати на посади умовно своїх людей. Ці люди, обидва, вони займали в Росії досить незначні посади, насправді, але були учасниками різних там конкурсів, кадрових резервів і конкурсів на кшталь там «Анука парні». І такі от саме конкурси дуже любить проводити Сергій Кириєнко. Він як представник такої повноцінної секти так званих методологів давно вже має реєстр ось таких от людей, які готові виконувати будь-яку накази, у яких немає власної особистості, і вони от такі гарні виконавці. І перед ними стоїть завдання якось пришвидшити всі процеси на окупованих територіях для того, щоб готувати їх для подальшої анексії і поглинання з боку Росії.
А какие процессы? Зачем, собственно говоря? Ну, что будет происходить, как вы думаете, вот в ближайшее время на вот этих вот захваченных территориях? Чем должны заниматься вот эти вот новые кадры Хаценко и Кузнецов в группировках? Ну, учитывая их бэкграунд, что они смогут сделать вообще? Какая у них задача вот от Кириенка?
Ну, перед ними найперша задача – це полагодити владні механізми, зробити так, щоб всі вертикалі працювали, понаперезначити виконавців, мерів, міст. Тобто там буде ще потім поступово, мені так здається, що росіяни будуть також подальше призначені на посади мерів міст, голів районів тощо. Тобто вони спочатку, перше їх завдання – це відновити ось цю власну владну вертикаль. Друге завдання – це спробувати втілювати якісь процеси, тобто якось покращувати економічне життя і спробувати вирішити завдання, яке не має вирішення – це налагодити економіку окупованих територій без України. Насправді, ну, це неможливо втілити в життя, але методологи завжди беруться за дуже дивні завдання, беруть на вирішення цих питань шалені бюджети, як правило, всі їх розворовують і потім придумують якісь космічні стратегії, кластерні аналізи і ось такого класу інтелектуальне сміття. І потім вони все це продають, намагаються втілити і якимось чином змінити ситуацію. Ну і врешті-решт вони очікують, що після анексії Росія буде спрямовувати шалені ресурси на так зване відновлення Донбасу, з яких вони всі зможуть непогано ворувати.
Российское издание «Медуза», когда писали о вот этих вот кадровых ротациях, группировках ДНР и ЛНР, сообщили о том, что их собеседник в администрации президента Российской Федерации добавил, что вот эти главари ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник тоже в ближайшее время могут лишиться своих, ну так сказать, постов. Вы такое допускаете, и как это будет презентовано? Ну, есть же целая легенда, что это независимые государства, избранные народом Донбасса, главы, и тут они могут лишиться своих постов. Как дело обстряпают, как вы думаете?
Знаєте, ну останнє, про що вони думають, це як зберегти ось цю легенду. Насправді окуповані території готують до приєднання до Росії, вже ніхто не згадує там ані події 14-го року, нічого такого. І що Пушиліна, що Пасічника завжди можна звільнити, і люди будуть цим дуже задоволені, тому що ну, мають же хтось відповісти за те, що життя на окупованих територіях не існує, що промисловість досі зруйнована, що чоловіків хватають і мобілізують, і вбивають, утилізують на полі бою. Тобто за це все має хтось відповісти, і тому от Пушилін і Пасічник – це ідеальні кандидати, такий цапи відбувайло для того, щоб от просто каналізувати протестні настрої.
А взрыв в центре Донецка, который состоялся вот буквально полчаса назад, недалеко от офиса Пушилина, это, как вы думаете, случайность, совпадение, что через несколько дней после вот этого русского десанта на Донбасс?
Мені здається, це все стоїть в одному рядочку, ось обстріли Донецька, і ось цей вибух стоїть в одному рядку. Це, оскільки треба мобілізовувати мешканців Донецьку навколо нової влади, треба постійно тримати людей в якомусь страхі. Треба постійно робити так, щоб вони були налякані. І тоді ось ця вся репресивна машина російська може працювати. Тому це, мені здається, от така частина плану просто по створюванні там несносних таких обставин, коли кожен день буде щось вибухати. І головним запитом від людей буде не відновлення добробуту, а безпека. И они заради цієї безпеки будут готовы на будь-що.
А убить Пушилина, я прошу прощения, да, по манеру Захарченко, это вариант, как вы думаете? Ну, он может рассматриваться. Вот украинские диверсанты в очередной раз убили очередного главу Донецкой Народной Республики, но придется взять бразды правления в руки уже российскому чиновнику, потому что война.
Так, звісно, це може бути, тим більше, що життя Пушиліна, воно нічого не коштує, і більш того, коли це станеться, це буде дуже приємний привід для нас підняти келих за те, що ця тварина здохла.
Скажите, а Пушилин, его окружение, наверное, прекрасно понимают, что ситуация-то пахнет жареным, да, приехали чиновники. Как вы думаете, они, ну, сейчас насторожены, ведут какую-то аппаратную борьбу, могут ли они какое-то сопротивление оказывать для того, чтобы остаться при своих потоках, на своих местах? Есть ли у них какие-то рычаги вообще воздействия на происходящие процессы?
Ну, вони є ляльками в ляльковому театрі і керують всім з Москви, тому мені здається, там зараз трішки інші процеси. Вони намагаються вести один проти одного війни, писати один на одного доноси, звинувачувати один одного в різних негараздах. Тобто, так як це завжди робиться в Росії, о жодному супротиві там не може йти і мова. Ну, ці люди не мають ані мозгів, ані волі, ані думок, як це робити. Але от підлаштовуватись під начальство вони вміють добре.
Жизнь стане краще людям на окупованій частині Донецької області, по крайній мірі, ну от із-за того, що туди приїхали професіональні російські чиновники. Наверное, це теж важливо для людей там, які вимушені там залишатися.
Ну, оскільки люди в Росії не зацікавлені в добробуті, і всі за ці 8 років вони показали, що вони не відбудували Донецьк, вони не створили жодних нових робочих місць, вони не змогли реанімувати економіку регіону. То сподіватись на те, що вони раптом зміняться і будуть там налагоджувати життя, ну, мені здається, це марно. Цього точно не буде. З речей з тих промов, які лунають з вуст Володимира Путіна, можна зрозуміти, що його реальна зацікавленість – це війна. Будуть там займатися лише війною, і населення в цьому випадку є лише от такими зручниками, бранцями в полоні у російської фашистської влади.
Спасибо большое, Костянтин, за участие в нашей программе. Костянтин Батовский, политолог, был вместе с нами, директор агентства развития Приазовья. Ну и присоединяется к нам Алексей Ежак, эксперт Национального института стратегических исследований. Тоже для него пару вопросов. Алексей, здравствуйте.
Добрый день.
Алексей, хочется вот вашего комментария по поводу еще одного инсайта от российского издания «Медуза», что вот эти вот ДНР, ЛНР территории, ну, наверное, те, которые сейчас контролируются вот этими группировками, а также оккупированные территории Херсонской и Запорожской областей, планируется объединить в один федеральный округ. Это сообщили вот источники в администрации российского президента изданию «Медуза», то есть аж целый округ новый создадут. Почему не Таврическая губерния, не ХРНР, не ЗНР, не Новороссия, а какой-то новый федеральный округ, что-то за такой новый подход? Вы такого ожидали от Кремля?
Ну, можно ожидать в том плане, что планов очень много, инсайдов очень много. И есть там и ХНР, и Таврическая губерния, и еще что-то. Все это есть. И это за этой многовариантностью есть только одна более-менее понятная, установившаяся концепция. Уже на уровне российской власти, не только военные, но и финансовый блок, экономический блок, они употребляют слово «новые территории». Что, то есть они хотят в них вцепиться, это понятно, с разных причин, но какой именно план, чтобы вцепиться, они, я думаю, одновременно разрабатывают очень много планов, и какой пойдет дальше всего, тот и получится. То, о чем говорила «Медуза», это попытка перевести систему управления этих территорий, которые они вот сейчас уже захватили, а они столкнулись с очень неприятной для себя вещью, что они обнаружили, что административно-территориальное устройство Украины, оно уже сильно отличается от российского. После децентрализации, роли громад, вообще по-другому все устроено. И вот они потерпели первое фиаско. Не получилось сделать так, как в Донецке, в Луганске и в Крыму, просто переключить. Взять и переключить систему управления и инфраструктуру на российское управление. Не получилось. И вот думали, начали вводить то, что они в Ордло делали в самом конце, а гражданство и там и какие-то вот такие вот политические структуры. А там они начали делать это сначала, приучая к стилю. Но получится ли у них привести систему управления вот под управлением уже непосредственно администрации, под управлением Кириенко, под управлением вот Рапопорта? Получится или нет, я лично сомневаюсь, что получится. Ну, работают. Вот работают. Ну, мы помним, что работали очень многие. И Курченко работал, и люди Медведчука работали. То есть там есть глобальная и колоссальная проблема экономики, потому что она неподъемная уже. Там можно все только распилить на металлолом и куда-то продать. Там нет никаких перспектив. А вот политически попытаться что-то сделать, получить за это деньги, во-первых, тех, кто этим занимается в России, получить определенное финансирование, ну, дать воодушевление этим самим территориям, которые уже используются как пушечное мясо, что вот мы у вас есть какая-то перспектива. Получится или нет, я не думаю, что получится, но разрабатывается. Это, конечно, один из сигналов того, что хотят вцепиться в эти территории.
Понятно. А вот еще я хочу, чтобы вы прокомментировали одно сообщение от «Медузы». Цитата. «Для Кириенко это модельный регион. Он хочет показать Путину, что у него есть управленческая команда, что он может заниматься даже такими сложными задачами, стать преемником», подчеркнул один из близких к администрации президента источников «Медузы». Вы, я знаю, следите за политикумом Российской Федерации. Как вы думаете, у Кириенко действительно могут быть амбиции стать президентом?
Знаете, есть диаметрально противоположные взгляды на этот счет. Одни говорят о том, что он действительно у него есть этот потенциал и это желание. И действительно, мы можем вспомнить, что Кириенко был среди первых кандидатов на преемники в Ельцина еще. И именно Кириенко, как премьер-министр, его называли киндер-сюрприз ввиду молодости, он представлял Путина при его назначении в ФСБ. Представлял коллеги ФСБ, и был такой эпизод. И поэтому, конечно, это птица, с одной стороны, высокого полета психологически, а с другой стороны, он настолько привык быть просто очень значительным менеджером без политических амбиций, и это его спасало все эти годы, что, ну, неизвестно. Это не исключено, что на него в какой-то критический момент пойдет высокий взгляд, что вот давай будь преемником. Ну, с другой стороны, очень многие обозреватели, которые понимают ситуацию в России, они говорят о том, что если будет какой-то преемник, это должен быть слабый человек. А Кириенко все-таки слишком сильный административно, и если он хочет показать, что у него есть команда, то это как раз угроза для всех других групп влияния. Поэтому, ну, я очень по-украински непевнее, очень неопределенные такие перспективы для него как преемника. Ну, как и все другие участники вот этого процесса транзита, который там зашевелился, он постоянно шевелится, Кириенко показывает, что у него есть ресурс. Он может решать кризисные и сложные вопросы. Да, это может быть. А станет ли он президентом, я сомневаюсь.
Спасибо, Алексей. Спасибо за ваши комментарии. Алексей Ижак с нами был, заводделом Национального института стратегических исследований. Ну и в течение этого эфира мы спрашивали у наших зрителей в Ютьюбе, зачем Россия прислала своих чиновников на Донбасс. Ответило почти 600 человек. Лидер опроса. Вариант готовиться к аннексии. 54% зрителей надоело, что местные крадут деньги. 18% для давления на Украину и Запад. 18% и хочет понять, в каком Донбасс находится состоянии. 10%. Спасибо тем, кто проголосовал.
На оккупированной территории Донбасса заблокирована масса интернет-ресурсов. Теперь это даже Facebook и Instagram. Но мы к такому готовились, и получать информацию от Донбасс Реалии можно разными способами. Во-первых, подпишитесь на нас в Телеграме и Вайбере, потому что они пока нигде не заблокированы. Во-вторых, скачайте себе VPN-сервис. Все равно, на компьютере или в телефоне. VPN – это такой удаленный сервер, который как бы выносит вас за пределы вашей страны пребывания, и вас в интернете видят уже как пользователя, например, из Нидерландов. Кроме того, что так вы сможете открыть заблокированные оккупационные администрации сайты, это еще и добавит вам безопасности, потому что скрывает ваше местоположение. Конечно же, VPN тоже должны быть проверены. И вот список бесплатных VPN-сервисов, которым мы доверяем. NTH-Link, Orbot, Lantern и Siphon. Если вы слушаете нас по радио, это пишется как Сифон. По похожему принципу работает и браузер Tor, только он использует уже целую череду серверов, через которые проходит ваш интернет-поток. Им тоже можно пользоваться. Правда, это будет немного медленнее. В-третьих, вы можете скачать наше приложение «Радио Свобода» и читать, либо слушать нас там. В-четвертых, возможно, вы видели у нас необычные длинные линки. Это так называемые зеркальные линки. Зеркало – это точная копия сайта, которая находится на резервном сервере. Получить такие линки можно с помощью специального расширения для Chrome, Firefox и Edge, ну и также в Telegram и Viber все наши материалы мы снабжаем такими резервными линками. Ну и, наконец, мы будем вам благодарны за распространение наших материалов любым способом. Если вы знаете, что ваш собеседник не сможет открыть линк, то отправьте ему материал в виде Word-овского или PDF-файла, в виде скриншота даже. Вы можете также выкачивать наши аудио и видео с сайта и делиться им. Мы называем это электронным самиздатом, и это тоже работает. Спасибо, что вам важна правдивая информация.
Друзья, вы слушали и смотрели радио «Донбасс Реалии». Спасибо, что провели с нами этот час. Всю эту неделю и этот час с вами в студии провел Денис Тимошенко. Больше, как обычно, можете найти в интернете сайт Украинской службы радио «Свобода», радио «Свобода.орг», вкладка «Донбасс Реалии» во всех популярных социальных сетях. Используйте VPN-сервисы, о которых только что услышали, если заблокировали сайт Украинской службы радио «Свобода». Пока что мы с вами прощаемся. Удачи, до встречи в понедельник.
Это было радио «Донбасс Реалии».